В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Список Шлейера». Начнем с другой темы.
Хотели попросить поэтил козаки о политике первой западо-украинской Лидовой Республики. Це себе запрямлен стиш нечастней до 11-е, докуд узбек за стенов не пусти на плне эффекты козененов ориентарную руку.
Сука!
Проклинаешь наше нечастное деньги! Посрану большевичку пикову дружбе народу в Москве подручи! А так из философов его разбара за его руку!
Звучал отрывок из спектакля «Москвиада», поставленный по мотивам одноименного романа украинского писателя Юрия Андруховича. Спектакль идет в Пражском театре X10. На премьере присутствовал автор романа, прозаик, поэт, эссеист, лауреат престижных литературных премий. С Юрием Андруховичем встретился мой коллега Игорь Померанцев.
Юрий, в Праге поставили спектакль по вашему роману «Москвиада». Я думаю, что все-таки пафос и романа, и постановки – это антиимперский пафос. Чешский зритель смеется в правильных местах, понимает ваш сарказм?
Мне показалось, что да. Текст, которому, собственно, уже перевели за 30 лет, я писал его весной 92-го, в их исполнении оживает, звучит на чешском тоже совершенно естественно, органично. Так что я очень доволен этой постановкой. Ну и вот о чем вы спросили в начале, конечно же, реакция публики. Это для меня такой своеобразный маркер, да, если они на самом деле подхватывают какую-то саркастическую ноту или юмористическую и реагируют на это довольно-таки дружным смехом, то, значит, все удается.
Тяжкое социалистическое прошлое помогает им? Все-таки в зале были в основном молодые люди.
Не случайные молодые люди, интеллигентные лица, да. Возможно, большинство присутствующих в зале даже моложе, чем текст моего романа, но они так или иначе прожили тоже большую часть своей жизни на каких-то имперских обломках, да. То есть коммунистическая Чехословакия, конечно, во многих отношениях отличалась от этой большой империи советской, но в то же время было частью, придатком, да, к этой империи, поэтому я думаю, что еще очень много каких-то, не знаю, генетических ли или
семейных,
да, семейных каких-то пересказов, преданий, то есть в ментальности это остается важным элементом.
В Украине идет война жестокая, беспощадная, кровавая. Мы видим, как Украина радикально рвет всякие связи, всякие отношения с Россией. Я думаю, что в истории Украины есть подобные прецеденты. Их несколько прецедентов. Попытки независимости, например. Но я хотел бы вас спросить о другой истории. Во второй половине 20-х годов, 20-го столетия, в Украине было такое движение, лозунгом которого было «Геть від Москвы», «Прочь от Москвы». Это конец 20-х годов. Чего боялись украинцы? Почему Россия казалась им угрозой?
Эта фраза, или, если угодно, лозунг, принадлежит Миколе Хвильовому. Кстати, настоящая фамилия Фитилев. Вы произнесли только половину этого лозунга, то есть там еще следующее продолжение, там «даешь психологичную Европу».
И он же автор статьи «Украина не Малороссия», а другой выдающийся деятель культуры Микола Зер написал статью «До джерел», то есть к истокам.
Да, вторая половина 1920-х годов, вот мы приближаемся уже к столетию тех довольно-таки бурных проявлений борьбы за культурную независимость. Это было логическое продолжение политики украинских коммунистов, национал-коммунистов, так называемых, политика украинизации, перехода общественных институтов на украинский язык и так далее, увеличение там часов на изучение украинского языка в школах. Хвилевый был самым, пожалуй, радикальным из деятелей того периода, и, собственно говоря, он, по-моему, очень уже даже четко предчувствовал, осознавал уже совсем недалекую угрозу сталинских репрессий, уничтожения всего живого, талантливого и всего того богатого, что зарождалось в этой новой украинской культуре. Но он тоже сформулировал свою эту идею, заигрывая с марксизмом. Почему он ориентировал на психологическую Европу, как он это называл, потому что в его концепции настоящие марксисты были и остались там. Да? А то, что предлагает Москва, это, как он характеризовал сам, это некое такое коммунистическое мещанство. Хвилевый пытался каким-то вот таким вот образом обмануть церберов в Москве, да, партийную верхушку, продемонстрировать, что он на самом деле больший коммунист, чем они там все сидящие в Кремле или где там. Это была, конечно, очень опасная игра, которая, ну, для него трагически завершилась, и он покончил жизнь самоубийством. Но, может быть, в этом смысле и совершил свой прыжок геть від Москвы, так, просто выстрелив себе в голову 13 мая 1933 года.
Юрий, лет 20 тому назад, моих поверх барьеров, я сказал, что пока Украина думает, присоединяться ли ей к Европе, несколько выдающихся украинских писателей уже сделали свой выбор. Они уже индивидуально вступили и в Европейский Союз, и даже в НАТО. Я назвал тогда ваше имя, я не поторопился.
В первые годы нового века у меня возник этот роман с немецким издательством «Зуркамп», который продолжается еще до нынешнего дня. Все мои прежние, ранние книги, вся моя проза, собственно, издана там в немецких переводах. Ну, это было для меня на определенном этапе довольно трудное решение, потому что я получал предложения от московских издателей тоже с таким откровенно сформулированным пожеланием, что международные права они хотели бы иметь у себя. Вот. И так что здесь был на самом деле такой выбор между постсоветским как бы культурным пространством и европейским, западным. Я ни разу никогда не сожалел о том, что я выбрал, как вы это называете, Европейский Союз и НАТО. Вот, и желал бы моим украинским коллегам, всем без исключения, ну, тем, которые, конечно, талантливы и которым есть что сказать, желал бы совершить такой же выбор в их писательской карьере.
Звісні гласотелочне русське статні телевізі справу о терористське утопити. Кіре! На останну земля ото!
Окей.
Яко третій день створені. В понеділі тє найдов, нігде тади доле, в утропах Москві до чиста сцени. Що?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа с украинским прозаиком, поэтом, эссеистом Юрием Андруховичем. Ведет беседу мой коллега Игорь Померанцев.
Я вернусь к вашему роману «Москвиада». Он переведен на дюжину языков, включая русский язык. Критики писали о вашем романе. Мне встречались в рецензиях сравнения вашего романа с книгой Вениамина Ерофеева «Москва петушки». Эти сравнения, насколько они оправданы?
Эти сравнения, конечно, в значительной степени оправданы. И Ерофеева я, собственно, впервые прочитал во время своей учебы в Москве. Но, с другой стороны, я кроме такого довольно-таки ощутимого мотива алкоголического, я не особенно вижу аналогии. Да? Все-таки герой «Московиады» – это чужак. Это человек, который полностью осознает свою иностранность в Москве. Он украинец, который уже выработал в себе некую такое, как бы лучше охарактеризовать, слово презрение, плохое слово, наверное, да?
Отторжение.
Некоторое превосходство вот такого, да, отторжение, совершенно правильно, человека из колонизированной страны, который попал в метрополию, но без пиетета. Он не стоит на коленях перед этой великой метрополией, перед этой культурой. Он, в общем-то, приехал сюда немножко посмотреть другую, чужую для него страну, немножко окунуться в какую-то чужую стихию. Герой Ерофеева, он же... Ну, это же настоящий русский человек, да? Он у себя на родине. Он путешествует из Москвы в Петушки, как Радищев, да, из Петербурга в Москву, может быть.
Мне кажется, что Гоголь мог чувствовать себя чужаком в Петербурге. Но в отличие от вашего героя и от вас, Гоголь относился к имперской культуре с пиететом.
Да, мы можем сравнивать и других выходцев из Украины, которые шли к своим каким-то там достижениям, целям через Петербург. Я не хочу ни с кем себя сравнивать, но у меня вот из литературных примеров, конечно же, сатирическая поэма Тараса Григоровича Шевченко, которая называется «Сон». Это петербургская его поэма. Она по географии значительно шире, потому что там появляется в этом сне практически вся Российская империя. Но вот ее петербургские сцены, эпизоды, я сказал бы, они где-то там сродни тому, что в своих полугаллюцинациях видит и мой герой, герой «Москвиады».
Вас щедро издают, переводят в Германии, вас награждают. Вы лауреат сразу нескольких престижных немецких премий. Например, премии Гейне, премии Лейпцигской книжной ярмарки. В то же время вы публично говорите о том, что в Германии вам приходится преодолевать традиционную русофилию. Почему преодолевать? Почему русофилию?
Ну, во-первых, почему это длительное время это было проблемой для меня лично, для украинского писателя, потому что нас не очень хотели замечать. Нам как бы априори отказывали в какой-то культурной самостоятельности и самоценности, постоянно обращая внимание на то, как велика русская литература и зачем нам еще что-то выдумывать, если мы на самом деле, украинцы, можем быть частью этого великого культурного материка. Это было от ограниченности, это было от доминировавшей в Германии, не только в Восточной, но, к сожалению, и в Западной, в Свободной Германии, доминировавшей идеи о том, что все советское – это русское, да, и все, что после Советского Союза осталось, оно все равно относится к русскому, да, к русскому миру, условно говоря, хоть, по-моему, этого термина тогда еще не существовало. Есть так называемая немецкая вина, о которой очень часто говорят их интеллектуалы, то есть это как бы вина за зверства немецких нацистов во Второй мировой войне, причиненные якобы вот сугубо России, русскому народу. Но это тоже связано вот с этим отождествлением русского и советского. Ну и, наверное, третья составляющая – это чувство глубочайшей благодарности за объединенную Германию, автором которой они в Германии очень часто считают почему-то Михаила Горбачева. И вот эту свою глубочайшую благодарность они переносят на все русское и российское, и до сих пор не могут как бы наблагодариться.
А как вы пытаетесь преодолеть эту традицию?
Это невозможно поставить себе как задачу и преодолевать каким-то там образом целенаправленным. Это иногда получается, иногда нет. Я просто пишу то, что хочу писать, то, что мне интересно писать. Я выражаю свои мысли, когда меня просят выступить где-то в немецких медиа. И, как я уже сказал, это не всегда успешно. Что изменило вот эта страшная, жестокая агрессия России против нашей страны, это то, что, в частности, среди немцев очень-очень радикально, драматично изменяется их понимание. Понимание того, что является собой сегодняшняя Россия, почему она так себя ведет и какие ее цели. И я чувствую все больше живой и помощи, поддержки и заинтересованности в том, чтобы как-то больше знать об украинской культуре, больше приглашать украинцев, больше помогать им в реализации их культурных проектов. Так что за последние, почти уже год, изменилось так много, просто невероятно даже. Иногда я просто не верю самому себе.
В разгар войны вас удостоили одной из самых престижных немецких литературных премий – премии имени Гейне. С какими словами вы обратились к немецкой публике, которая собралась, чтобы аплодировать вам?
Вернулся к текстам. Вообще-то я предпочитаю произносить его имя и фамилию так, как произносят немцы, и так, как позволяет фонетика украинского языка, то есть Гайнрих Гайне. Хорошо, мы в русской студии, да, поэтому...
В американской.
В американской, да, но русскоязычной, да. Поэтому Гейне. Я немножко его цитировал. Он был в восхищении от трехдневной июльской французской революции 1831 года. Написал о том, что французы – это учителя для немецкого народа. Они учат их свободе. И вспомнил, опять-таки вспомнил наш Евромайдан и то, что на Доме профсоюзов в Киеве, на Майдане, потом еще несколько лет можно было прочитать огромными буквами, был написан такой слоган, да, который на английском был сформулирован: «Freedom is our religion».
Свобода – это наша религия.
Свобода – это наша религия. Ну, и это было очень созвучно тому, что Гейне писал после событий французской революции 1831 года. И то, что происходит с нами сейчас, это в значительной степени тоже как бы попытка забрать, отобрать не просто там свободу, это попытка уничтожить, захватить в плен нашу украинскую идентичность.
Немцы аплодировали Юрию Андруховичу или всей Украине?
Да, они аплодировали всей Украине.
Zasraní západní válby ve jménu naší říše, našich otců a jejich zlatem spytícím se pomíní.
Jež předme poslední patře ubytovacího zařízení moskevského literárního písma.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа с украинским прозаиком, поэтом, эссеистом Юрием Андруховичем. Ведет беседу мой коллега Игорь Померанцев.
Мои друзья немцы говорят мне, причем все мои друзья немцы говорят мне, что когда они приезжают из Германии в Австрию, они чувствуют себя чужаками. Для вас Германия и Австрия – это разные культурные регионы.
Да, пожалуй, это разные культурные регионы. Я могу понять, я тоже неоднократно слышал от друзей австрийцев, которые вынуждены куда-то там ездить в Германию, и они как бы тоже не чувствуют себя как дома. Но с другой стороны, есть тоже какие-то объективные вещи в литературном мире. Писатели тянутся к издательским столицам. Очень многие австрийские писатели, это я тоже от них слышал, считают себя успешными, считают себя состоявшимися только после того, как их книга издается в Берлине.
Где все-таки проходит эта тонкая психологическая граница между Германией и Австрией, когда мы говорим о литературе, о культуре?
Авторы помоложе, сегодняшние современные авторы, они стали менее различимыми. Мне кажется, что австрийская литературная традиция, конечно, более эфемерна, более утонченна, артистична, что ли. А немецкая, скорее, суровая, да, и может быть... Да, я скажу, это отрицание просто, не эстетствующее. Она как бы совершенно сознательно избирает такой антиэстетский подход к художественной прозе.
Вы часто выступаете в европейских странах, в разных европейских странах. Какие вопросы вам чаще всего задают, и что вы на них отвечаете?
На протяжении последнего года это Зеленский, 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 Зеленский. Очень много о президенте, очень много о стойкости украинского народа. Ну и почти обязательно, как долго еще это продлится и чем оно закончится. Я воздерживаюсь от каких-то буквальных прямых ответов на этот последний вопрос, потому что я не пророк. Это все, в общем, наверное, входит в сценарий некоего автора, который гораздо-гораздо выше всех нас. И он пишет это свое произведение с довольно-таки запутанным и сложным сюжетом, поэтому я не стал бы его злить и предлагать какие-то свои решения, он все знает.
Вы воздерживаетесь от критики украинского руководства, выступая на Западе?
Да, в общем-то, я воздерживаюсь от критики, я делаю это совершенно сознательно, но я, в общем-то, и искренне чувствую так, что этот критический градус или тонус, или как его назвать, он сейчас не среди приоритетов. Да. Есть тема героизма, есть тема украинских вооруженных сил, есть тема гражданского общества. Вот что меня интересует.
В Лейпциге вас наградили на международной книжной ярмарке премией за укрепление европейского взаимопонимания. Ну, звучит, честно говоря, очень формально, но есть какой-то реальный смысл вот за этими словами «европейское сотрудничество»?
Моя речь была довольно критической. Одним из главных тезисов в ней было то, что я получаю премию с таким названием, но на самом деле понимания не случилось. Да? Украину так никто и не понял. Я имел в виду очень конкретное выступление одного из тогдашних еврокомиссаров, который в начале 2006 года, то есть за несколько недель до Лейпцигского ярмарка, или ярмарки, да, простите, мой русский язык. Да, так вот, за несколько недель до этого события господин еврокомиссар в каком-то своем интервью для довольно влиятельной немецкой газеты сказал, что Евросоюз расширится еще только один раз, где-то лет эдак через 20 в него войдут Западные Балканы, все страны Западных Балкан. И добавил, что ни одна из тех бывших советских республик, которые сейчас не в Евросоюзе, уже членом Евросоюза не станет. На то время была только одна бывшая Советская Республика с такими аспирациями стать членом Евросоюза, это была Украина под президентурой президента Ющенко. Украина после Майдана, Украина после Оранжевой революции, Украина, которая, казалось бы, очень выразительно задекларировала свою готовность идти по этому пути. И вот что мне показалось в этом интервью еврокомиссара неправильным, это то, что он своей оценкой будущих перспектив Украины, ну, не назвав ее даже, но вполне понятно, что имея в виду, что он убивал надежду. И это было, ну, на самом деле, очень больно. Для меня лично это было обидно и неприятно. Я все это высказал в своем выступлении. Так что название этой премии может быть и красивое, но оно не всегда соответствует реальному положению вещей, особенно если иметь в виду такой политический компонент вот этой премии.
Война, российская агрессия, присутствие миллионов украинских беженцев изменили отношение европейцев, европейских стран к Украине, к украинской культуре.
Я никогда не забуду 27 февраля. Это важный день в моей жизни. 27 февраля 22 года, когда война шла третий день, либо четвертый. И я увидел в новостях, как госпожа фон дер Ляйен произносит свою фразу. Она на английском языке. Она говорила об Украине и украинцах. Они едины с нами, они часть нас. И мы хотим их у нас в Европе. И я, можно сказать, почти всю свою жизнь ждал этого момента, чтобы кто-то из европейского политикума произнес такую фразу. И поэтому мне было гораздо легче пережить очередной вой сирены, потому что синхронно с этой фразой госпожи фон дер Ляйен у нас начиналась очередная воздушная тревога. Вот, и в небе над моим домом становилось тревожно. Но я подумал, наверное, оно того стоит.
Война сказалась на вашей жизни, на жизни ваших близких в Украине. Как сказалась?
Да, конечно, война сказалась. Ну, у нас был такой самый, конечно, сложный период. Это первые полгода, и мои близкие уезжали из Киева, ну, в общем-то, они тоже, они стали внутренними беженцами, так условно говоря. Мы очень-очень переживали за Чернигов, где ближайшие родственники моей жены, но нету такого человека в Украине сегодня среди наших знакомых, друзей, и тем более у кого бы не случилось каких-то, ну, просто драматических изменений в жизни. Это понятно.
Вашей внучке Варваре 15 лет. Что она думает о войне? Что она говорит о войне?
Ничего.
Кто у вас в семье самый мужественный человек?
Ну, наверное, она, Варвара.
Юрий, вы писатель. Вы ищете слова, чтобы описать войну?
Да, но это не прямые описания. Я думаю, что то, что я сейчас пишу, это все равно будет описание войны, но это не будет описание каких-то фронтовых сцен. Я не знаю, как. Я не хотел бы еще как-то очень подробно об этом рассказывать, потому что это только пишется. Но я могу сказать так. Я ищу слова, чтобы скорее наступила наша победа.
Юрий, спасибо. Берегите себя.
Pamatoval jsem si, že vlak do Kyjeva odjíždí kolem půlnoci. Nemohl jsem přece dlouho zůstávat ve městě, ve kterém jsem si vzal život. Vlak mě teď odnáší pryč od Moskvy. Do země, kde žijí vaši podraní. Tato země existuje. Nevymysleli si pro vás vaši rádci. I nejšilenější představivost musí před skutečností této země kapitulovat. Je tak skutečná, už to bolí. A před východem ji bohužel nechrání nic. Dokonce ani hory. Ale co? Mohlo být i hůř. Hlavní je dožít do zítřka.
Прозаик, поэт, эссеист, лауреат престижных литературных премий Юрий Андрухович. Беседу с ним вел Игорь Померанцев. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Список Шлейера. История 20 века оставила немало имен тех, кто в самые тяжелые времена спасали людей, рискуя собственным благополучием и даже жизнью. Всем известны имена шведа Рауля Валенберга или немца Оскара Шиндлера. Об их деятельности в годы Второй мировой войны немало написано, сняты кинофильмы. Они названы «праведниками мира». Немец Феликс Шлейер известен лишь единицам и почетных званий не имеет, хотя в списке спасенных им людей фамилии не меньше, чем в знаменитом списке Шиндлера. Впрочем, есть и разница. Свой гражданский подвиг Шлейер совершил, спасая людей не от Холокоста, а от так называемого «красного террора», который свирепствовал в годы гражданской войны в Испании конца 30-х годов, рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Ноябрьским утром 1936 года у дворца Буэнависта, что на Мадридской площади Сибелис, остановился дипломатический «Мерседес». Из него вышел пожилой иностранец внушительной наружности, элегантно одетый, высокий, с пышными усами. Ополченцы Мелисьяно, сохранявшие вход во дворец, где располагалось военное ведомство, не осмелились остановить важного посетителя, который на испанском, но с сильным немецким акцентом бросил им на ходу, что идет к самому генералу Хосе Миаха. Генерал, назначенный лишь несколько дней назад после бегства из столицы правительства Народного фронта председателем хунты обороны Мадрида, немедленно принял посетителя. Но тот без особых дипломатических церемоний прямо с порога накинулся на военного. «Что творится в Мадриде? Я требую немедленно прекратить кровавый произвол. В противном случае буду вынужден рекомендовать европейским странам принять против вас лично и Народного фронта все необходимые меры». Мьяха прямо-таки опешил от неожиданности и едва сдержался от грубого ответа типа «не суйся не в свои дела». Сдержался, поскольку узнал, что имеет дело с самим Феликсом Шлейером, человеком известным, прекрасно информированным и, главное, весьма влиятельным в дипломатическом корпусе. Это при том, что дипломат, осмелившийся угрожать ему, одному из самых авторитетных генералов Народного фронта, был всего лишь консулом и даже не Америки, Британии или Франции, а Норвегии. Вдобавок немцам по национальности, которого подрядили, поскольку сами норвежцы не очень рвались в воюющую Испанию. Между тем генерал Мьяха понимал и то, что для возмущения у незваного гостя был веский повод. Знал он, что неоправданные убийства, террор, восставленным ему на попечение Мадриде, никогда не найдут понимания ни в Европе, ни в Америке. Что же конкретно побудило Шлейера устроить разнос генералу, явно выходящий за рамки его полномочий в Испании? Профессор истории Католического университета Святого Павла Луис Тогорес считает, что дипломат был потрясен происходящим в испанской столице.
6 ноября 1936 года национальные силы, как назывались войска, воюющего с Народным фронтом генерала Франко, вплотную подошли к Мадриду. Правительство социалиста Франсиско Ларго Кабальеро, боявшееся, что город мог в считанные дни попасть в руки франкистов, приняло решение перебраться в Валенсию. И одновременно оно решило защищать Мадрид любой ценой. Три последующих года, во время которых Народный фронт контролировал столицу, послужили ему для преднамеренного и организованного уничтожения заподозренного в нелояльности гражданского населения. В массовых убийствах без суда и следствия участвовали коммунисты, которые со временем стали ведущей силой в Народном фронте, синдикалисты и так далее. Всего в Мадриде ими было уничтожено более 25 тысяч человек, хотя точные цифры никто не знает. Некоторые исследователи утверждают, что террор являлся следствием стихийно проявляемого народного гнева, накопленного за сотни лет угнетения со стороны правящих классов. Это неверно. Люди становились жертвами заранее разработанного деятелями Народного фронта плана по уничтожению потенциальных политических противников. Расстрелы производились в таких мадридских пригородах, как Аравака, Тарехон и особенно Паракуэльос де Харама. В последнем, рядом с территорией аэропорта Барахас, произошло наиболее массовое убийство за все время войны. Осенью 1936 года здесь погибли тысячи людей, жертвы революционеров, которые правили Красным Мадридом в годы гражданской войны.
Был и еще один фактор, которым историки объясняют поведение Шляйера. Как и Рауль Валенберг, он не был карьерным дипломатом и, возможно, поэтому не обладал навыком относиться к происходящему, как говорится, дипломатично, а проще осторожно, терпимо, без эмоций и даже безразлично. Шляйер был инженером, изобретателем, бизнесменом, человеком высокой культуры, знатоком и коллекционером живописи, меценатом. В частности, до войны он спонсировал работу немецкой школы в Мадриде, различных художественных выставок и других мероприятий культурного характера. Кроме того, он был гуманистом, человеком отзывчивым и эмоциональным, воспринимавшим чужие беды как свои. Много тратил на благотворительность, помогал неимущим соотечественникам в Испании и испанцам. В этой стране Шляйер работал с молодых лет, был женат на испанке, прекрасно знал Испанию. Массовые убийства ни в чем не повинных людей, свидетелем которых он стал, вызвали в нем бурное негодование. Позднее Шляйер в своей книге под названием «Дипломат в Красном Мадриде» описал события осени 1936 года с присущей ему эмоциональностью. И особенно то, что увидел, побывав на месте казни в Паракуэльес де Харама.
У одного из милисианос, участников расправы, я выяснил, что к месту казни людей доставляли двухэтажными городскими автобусами. Выводили по 10 человек, связанными подвое. Отбирали верхнюю одежду, обувь, портсигары, бумажники. Ставили у глубокой траншеи и расстреливали из пулемета. Затем часть милисианос, многие из которых принадлежали к уголовной среде, уходила за новой партией жертв, а остальные скидывали в траншею и засыпали слоем земли расстрелянных, порой еще живых людей». Побывав на месте трагедии, я убедился, что длина рва составляла не менее 300 метров. Таким образом, в нем могло находиться от 500 до 600 трупов. Тела некоторых жертв частично виднелись во рву, поскольку были едва присыпаны землей. Речь не шла о приговоренных к смерти более или менее легальным путем. Они стали жертвами произвола со стороны лиц, не облеченных какой-либо юридической властью. Расстреливали даже по анонимным доносам, хватали демократов, республиканцев, либералов, центристов и консерваторов, а также людей безразличных к политике, за их социальную принадлежность, за непролетарскую форму зарабатывать себе на жизнь. Люди, не нарушившие никакие законы, оканчивали свой жизненный путь на краю расстрельного рва. Причем с каждым днем уничтожалось все больше людей. Подлинная большевистская оргия грабежей и убийств.
Почему большевистская? Да потому что ни для кого, в том числе и для Шляйера, не было секретом, что за массовыми расстрелами стояли сталинские советники Народного фронта, направленные в Испанию в начале гражданской войны. Именно они рекомендовали как можно скорее уничтожить предполагаемых мадридских врагов народа и даже подсказали эффективный метод массового уничтожения на краю заранее вырытых глубоких траншей. Историк, автор книг о гражданской войне, Сесар Видаль.
Я думаю, что в истории с Паракуэльесом роль советских советников была решающей. Действительно, советские эмиссары упорно настаивали на необходимости расстрелять всех потенциальных противников Народного фронта, чтобы не допустить их перехода в стан франкистов. Они же научили испанцев методике массового уничтожения людей. Эта методика в свое время уже применялась в России во времена гражданской войны. Я имею в виду расстрел у заранее вырытого гигантского рва с тем, чтобы тела погибших затем сбросить в этот ров. Ни до, ни после этого в Испании так людей не уничтожали. Присутствие сотрудников НКВД в стране наблюдалось с июля 1936 года.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Список Шляйера». Подготовил и ведет передачу Виктор Черецкий.
Между тем Шлейер не опускал руки и пытался противостоять как мог красному террору. До и после упомянутого визита к генералу Миаха, который по свидетельству дипломата заявил ему, что знать ничего не знает о творимых в столице злодеяниях, консул неоднократно посещал мадридские тюрьмы Моделло, Сан-Антон и Порлиер в сопровождении представителя Международного Красного Креста швейцарца Джорджа Хенни. Посещал Шлейер и так называемый ЧЕКОС. Эти карательные органы, названные в честь советского ЧК, имелись в каждом мадридском квартале. Они занимались арестами, пытками и уничтожением без суда и следствия предполагаемых врагов Народного фронта. Часто самосуды производились прямо на улице, в парках или на шоссе вблизи столицы. Кроме того, дипломат выяснил, что каждую ночь из тюрем и отделений ЧЕКОС под предлогом перевода в места заключения в тыловой Валенсии вывозились на автобусах сотни арестованных. Их поездка длилась недолго, маршрут заканчивался в Паракуэльесе. Не смог ничего добиться норвежский консул и от деятельницы компартии Долоресы Баррури. Она тоже якобы ничего не знала об убийствах, но при этом пассионария уверенно заявила, как вспоминал Шлейер, что для достижения мира в стране необходимо, чтобы одна половина Испании, а именно та, что представлена Народным фронтом, физически уничтожила другую половину, франкистскую. Ничего не знал о массовых расстрелах и заместитель Миаха по вопросам безопасности Сантьяго Карильо, будущий генсек компартии. Он даже гарантировал Шлейеру, что арестованный накануне испанский адвокат норвежского консульства Рикардо де ла Сьерва жив-здоров и скоро обретет свободу. Это при том, что к моменту разговора Шлейера с Карильо адвоката уже не было в живых. Его уничтожили как сына бывшего реакционного министра. Между тем Карильо обещал дипломату, что все выяснит, и если нарушение законности действительно имеет место, то оно будет пресечено. Вот что пишет в своих воспоминаниях об этой встрече Феликс Шлейер.
Карильо утверждал, что понятия не имел о творимых злодеяниях, что показалось мне откровенной ложью. Несмотря на его обещание разобраться, в последующие дни расстрелы продолжались. Людей по-прежнему вывозили из тюрем и убивали. Таким образом, ни Миаха, ни Карильо ничего не сделали, чтобы прекратить террор. Кроме того, они по-прежнему утверждали, что не смогли ничего выяснить о расстрелах, о которых мы им сообщали.
С Карильо я был знаком и неоднократно общался в Москве, а затем в Испании, вплоть до кончины этого коммунистического деятеля в 2012 году. Он даже как-то взял у меня интервью по поводу советской перестройки, поскольку, оставив должность генсека компартии, одно время подвязался в качестве спецкора мадридской газеты «Паис». Помню, что во время ужина в московской гостинице «Октябрьская», нынешнем «Президент-отеле», осмелев после нескольких рюмок столичной, я прямо спросил его о расстрелах в Паракуэльесе и получил в ответ, что, мол, расстреляли всего-то парочку матерых фашистских убийц-заговорщиков, врагов свободы и демократии. А скандал вокруг этого дела раздул один иностранный консул, нацист, личный эмиссар Гитлера, чтобы заработать и заодно оклеветать Народный фронт. Я промолчал, тем более, что в то время еще не знал, что в Паракуэльесе было убито порядка 10 тысяч человек. Ведь в СССР об этом никто даже не заикался. Разумеется, не говорилось и о том, что речь шла об организованном и систематическом уничтожении по сталинским стандартам в основном представителей мадридской интеллигенции, писателей, университетской профессуры и школьных учителей, журналистов, юристов, священников, аристократов, предпринимателей и так далее. Среди расстрелянных матерых фашистских убийц и заговорщиков оказалось и 270 детей. Их уничтожили вместе с родителями. Так что Карильо продолжал лгать спустя много лет. Ну а Шлейер, убедившись, что не в состоянии остановить творившийся произвол, попытался обратиться к мировой общественности. Рассказывает историк Антонио Мануэль Мораль, профессор университета Алькала де Энарес.
Феликс
Шляйер не только обнаружил и разоблачил, но и поведал миру об убийствах в Мадриде. В первую очередь он сообщил о них руководителям других дипломатических миссий, к примеру, послу Аргентины Эдгарду Пересу. Последний также отправился к месту массовых казней, обнаружил рвы с телами убитых и убедился, что расстрелы действительно имели место. Об этом он составил подробный доклад, который и отправил в Аргентину. Но поверенный в делах посольства Великобритании попросил у него копию этого документа и отправил его в Foreign Office. В Лондоне, где многие сочувствовали Народному фронту, он произвел эффект разорвавшейся бомбы.
Помимо аргентинского дипломата, Шляйер убедил заняться спасением мадридцев и других коллег. Особо стали помогать ему послы Чили, Кубы и Чехословакии. Между тем, немец составил собственный доклад о трагедии в Мадриде. Он содержал обширную информацию, основанную на увиденном, на беседах с руководителями Народного фронта и на свидетельских показаниях участников расправ. К тому же Шляйеру удалось составить поименный список расстрелянных, хотя и не полный. Доклад предназначался для Лиги наций, а доставить его в Женевскую штаб-квартиру этой организации должен был представитель Красного Креста Джордж Хенни. Однако до Женевы самолет Хенни не долетел, был сбит истребителями, предоставленными СССР Народному фронту вместе с летчиками. Историки считают, что происшествие не было случайным. За Хенни и перевозимыми им документами велась охота. Народный фронт не был заинтересован в том, чтобы они попали в Лигу наций, рассказывает мадридский историк Педро Кораль.
Представитель Международного Красного Креста Хенни вылетел 8 декабря из аэропорта Барахас на самолете Поте, обслуживающем французское посольство. Он вез всю документацию, касающуюся убийств, только хорошо проверенные сведения. Сначала к его самолету приблизился советский истребитель с опознавательными знаками Народного фронта. Ничего не подозревавший пилот французского самолета продолжал полет, но вдруг появился еще один истребитель и в упор расстрелял Поте. Несмотря на это, самолету удалось приземлиться в провинции Гвадалахара. Правда, при этом он перевернулся, из пассажиров сразу никто не погиб, хотя через несколько дней от полученных ран скончался один из них – корреспондент «Пари Суар» Луи де Лапре. Правительство Народного фронта, как и в случае с расстрелами в Мадриде, скрыло факт своего участия в этом деянии. Оно обвинило в нападении франкистскую авиацию. Таким образом, речь шла, во-первых, о попытке уничтожить Хенни и его документы, а затем скрыть это преступление.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Список Шляйера». Подготовил и ведет передачу Виктор Черецкий.
Надо сказать, что затея частично удалась. Хенни оказался надолго в госпитале, а его портфель с документами, собранными консулом Шляйером, исчез. Тем не менее, правда о преступлениях в Мадриде со временем стала известна в мире. Впрочем, большинство испанских историков считает, что главным в деятельности Шляйера в годы войны было все же не его разоблачение Народного фронта, а спасение людей. В 1936 году посольство Норвегии на улице Хосе Абаскаль в районе Чамбери, а также снятое на личные средства консула большое соседнее здание, на которое он повесил норвежский флаг, стали убежищем для почти тысячи жителей Мадрида, в том числе 120 детей. Любопытная деталь. Чтобы снабжать детей молоком, консул приобрел несколько коров и содержал их в посольском гараже. За продуктами еженедельно отправлялись в ближайшие деревни два грузовика посольства. И тоже с риском для жизни. Один из сотрудников диппредставительства, ведавший снабжением, был схвачен милисьянос и казнен. С участием врачей, монахинь и священников, которые укрывались в посольстве, Шляйер создал медпункт и, как теперь говорят, группу психологической поддержки. Ведь обстановка среди постояльцев Шляйера была непростая. Здесь было много пожилых и больных, люди не могли месяцами выходить на улицу или даже подойти к окну. Посольство постоянно было окружено милисьянос, которые время от времени стреляли по окнам и норовили прорваться в здание, чтобы расправиться с его обитателями. Многие из тех, кого укрывал Шляер, страдали нервными расстройствами, поскольку сами едва избежали гибели, потеряли близких или не знали об их судьбе. Консул делал для людей все, что мог, но тем не менее продуктов и особенно лекарств постоянно не хватало. Католический священник, отец Эухенио Мартинес, многие годы изучающий историю Шляера, считает, что его имя незаслуженно забыто.
Помимо того, что Шляер был одним из разоблачителей преступлений в Паракуэльесе, он спас от верной смерти почти 1000 человек. Он дал им убежище, воспользовавшись тем, что фактически выполнял функции посла Норвегии, поскольку такового в Испании не было. Здание посольства и прилегающий дом он превратил в жилье для спасенных. Среди них было много детей. К сожалению, наши кинематографисты до сих пор не обратили внимания на фигуру Шляера, ведь о нем можно было бы создать прекрасный сериал. Несмотря на то, что как дипломат он пользовался иммунитетом, риск был огромным. Ему приходилось добывать питание для всех этих людей, которые жили в посольстве целый год, пока их не удалось вывести из города. Он старался спасти как можно больше жителей Мадрида от репрессий, людей, которых убивали даже за посещение церкви, за католическую веру или просто за то, что они были одеты в костюм, а не в рабочую робу, и носили галстук.
Несмотря на острые проблемы, в посольстве жизнь шла своим чередом. Здесь справлялись свадьбы, рождались дети. Между тем Шляер продолжал почти ежедневно посещать тюрьмы. Во-первых, чтобы препятствовать расстрелам, во-вторых, чтобы как-то облегчить жизнь заключенных, особенно женщин. Он лично на посольской машине сопровождал автобусы с арестованными при их транспортировке, наблюдая, чтобы они не были казнены по дороге, как это не раз бывало. В женскую тюрьму он привозил продукты. Консулу удалось добиться освобождения десятков арестованных и добыть для них документы для выезда из Испании. Ну а когда Мелисьянос разгромили посольство Германии, он смог вывести скрывавшихся там людей и укрыть в посольстве Норвегии. Эухенио Мартинес.
Шляер взял на себя труд посещать тюрьмы, особенно женскую тюрьму, с тем, чтобы улучшить содержание арестованных. С этой же целью он общался с многими руководителями Народного фронта. Он добивался у них приема, звонил, настаивал, делал все возможное. Так что этот человек с большой буквы достоин нашего уважения. Он был большим и физически, высокого роста, атлетического телосложения и огромной энергии, хотя ему в те времена было около 70. Своей смелостью, самопожертвованием, гуманизмом, своими деяниями он нисколько не уступает Оскару Шиндлеру и другим людям, признанным праведниками. Грустно лишь, что деяния нашего героя никем по достоинству не оценены. А ведь это наша история, история подвига во имя жизни, совершенного с июля 36 по середину 37 года.
Hasta mediados del 37.
Действительно, к июлю 37 года Шляер вконец разругался с властями Народного фронта. Его лишили консульской экзекватуры и даже попытались арестовать по обвинению в шпионаже. Дипломат сначала выехал в Германию, но уже к зиме того же года возвратился в Испанию. Поселился в Сан-Себастьяне, находившемся под контролем франкистов, откуда пытался через свои связи в Мадриде помочь в эвакуации своих подопечных испанцев. Кроме того, он и спросил аудиенцию Франко и уговорил его предпринять обмен пленных с Народным фронтом, затем посредничал при этом обмене. После войны Шляер возвратился в Мадрид и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью. Он написал две книги. Первую, уже упомянутую, «Дипломат в Красном Мадриде», Шляер опубликовал еще в конце 30-х годов. Вторая работа, «Автобиография», вышла в свет лишь в 2006 году. Это посмертное издание. Книга называется «Шваб в Испании». Умер Шляер в 1950 году. Похоронен на небольшом так называемом гражданском кладбище испанской столицы. По иронии судьбы, его могила находится недалеко от захоронения Долореса Барури, премьеры Ларго Кабальеро и других деятелей Народного фронта, с которыми он в свое время отчаянно боролся. Любопытно, что в последние десятилетия некоторые испанские исследователи левой ориентации попытались раскрутить тезис Сантьяго Карильо о том, что Шляер вовсе не был гуманистом, а спасал исключительно за деньги фашистских преступников, врагов свободы, и одновременно по заданию нацистской Германии всеми силами досаждал Народному фронту. Однако изыскания оказались напрасными. Никаких доказательств бизнеса Шляера на спасение людей, ни его связи с нацистами, ни шпионской деятельности в пользу франкистов обнаружено не было ни в Испании, ни в Германии.
Вы слушали программу «Список Шляера», подготовленную нашим мадридским автором Виктором Черецким. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.